Издательская группа «Нарт» и Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляют книгу Эрвина Люцера «Крест Гитлера». О книге. Личность Гитлера по праву считается одной из самых зловещих, но и наиболее загадочных в истории человечества. Кровавый след, оставленный Третьим Рейхом, концлагеря, Холокост, десятки миллионов отнятых и искалеченных жизней, едва ли будет когда-нибудь забыт. И хотя мы знаем, что во многом причиной стала демоническая способность фюрера одурманить народ Германии, все же остается вопрос, а где же была в это время церковь? Как случилось, что в стране, где 95% населения считали себя христианами, творились столь чудовищные преступления? Как верующие люди, миряне и пастыри, могли поддерживать политические замыслы нацистов? В книге «Крест Гитлера» автор исследует те уроки, которые можно извлечь из истории церкви Третьего Рейха. Цена подмены высшей миссии церкви интересами государства. Опасность для христиан перестать быть солью и светом в обществе. Роль Бога в трагедиях отдельных людей и наций. Истинные мотивы ненависти Гитлера к евреям и другим народам. Очевидные параллели между эпохой Гитлера и грядущим приходом Антихриста. Для читателей из стран бывшего СССР эта книга интересна и ценна еще и тем, что при очевидных различиях в истории тоталитаризма нацистской Германии и Советского Союза есть много похожего. Изучая уроки церкви Третьего Рейха, можно гораздо лучше понять то, что происходило с верующими в СССР. Ведь многого мы до сих пор по-прежнему не знаем. Для того, чтобы зло восторжествовало, достаточно, чтобы хорошие люди ничего не делали. Эдмунд Берке, 1729-97 годы. Предисловие автора к русскоязычному изданию. Уроки, которые мы можем извлечь из истории нацистской Германии, применимы ко всем культурам и во все времена. Книга, которую вы держите в руках, рассказывает о двух крестах. Кресте Христовом и нацистском кресте, свастике, который в тот период красовался в церквях Германии. В ней мы увидим, что мы всегда оказываемся в состоянии конфликта между нашими обязательствами как граждан земной страны и той ответственностью, которой обладаем как граждане небес, живущие по вере здесь, на земле. Я писал эту книгу, поскольку хотел понять, почему столь многие люди были согласны поменять на ломанный крест Гитлера крест Иисуса Христа. Я задавался вопросом, почему германские пасторы в один бесстрашный голос не осудили Гитлера? Меня интересовало, почему церковь соблазнилась лживыми обещаниями великой и славной Германии. Поиски этих ответов, возможно, больше, чем что-либо другое, заставляют нас пытаться прояснить вопрос нашей преданности правительству и еще большей преданности Богу. Я надеюсь, что, прочтя эту книгу, вы станете лучше понимать многие параллели описанным событиям, которые существуют в нашем сегодняшнем мире. церковь всегда колебалась между двумя богами и двумя крестами. С одной стороны находится наш Господь и Спаситель Иисус Христос, который умер на римском кресте, казненный за грехи мира. С другой стороны, множество мелких башков и других крестов, обещающих ложное спасение. Христиане, живущие в государстве враждебном религии, сталкиваются с чрезвычайно трудной проблемой. Независимо от того, является ли государство коммунистическим, нацистским или атеистическим, оно всегда вступает в конфликт с религиозной свободой. Этот конфликт принимает особо тяжелые формы, когда перед людьми встает вопрос их собственного выживания. Гитлер с пренебрежением относился к германским пасторам, которые, по его словам, с готовностью приспосабливались к нацизму, чтобы сохранить свое жалкое жалование. Таким образом, перед миллионами людей, живущих при тоталитарных режимах, стоит вопрос, как выжить в государстве, в котором отвергается свобода вероисповедания. Я имел редкую возможность посетить разные части Советского Союза до падения коммунистического режима. Я слышал множество тяжелых рассказов о христианах, которые ставили преданность Христу выше преданности государству. Их верность Христу стоила им работы, жилья, а в некоторых случаях и жизни. Они, безусловно, будут вознаграждены Господом нашим Иисусом Христом. Они не жертвовали Господу того, что ничего им самим не стоило. Однако нужно осознавать, что даже сегодня мы сталкиваемся с искушением преклониться перед другими крестами. Возможно, это искушение объединить христианство с другими религиями, умаляя тем самым крест Христов. А может быть, мы хотим соединить крест с Евангелием преуспевания, которое отрицает, что мы должны страдать подобно Христу, или же мы подвергаемся искушению преклониться перед тайными крестами национализма или материализма. Итак, я приглашаю вас совершить путешествие в нацистскую Германию и обнаружить, что это также и наше путешествие, путешествие, которое принесет большее понимание и осмысленность нашей вере в Иисуса как Царя царей и Господа господствующих. Это путешествие, которое побуждает нас твердо выбрать Иисуса Христа. Пастор Люцер, Церковь Муди, Чикаго, канун Рождества 2003 года. Предисловие. Это книга, которую необходимо было написать. 4 года назад я получил хороший урок, когда в один промозглый день побывал в концентрационных лагерях Освенцим и Бжезинка. Неприятные ощущения от погоды отошли на второй план, когда я проходил через комнаты этого человеческого ада, одна за другой являвших, насколько низко падает разум человека, когда совесть умирает. Гитлер сам сказал об этом: «Я хочу взрастить поколение молодых людей, лишенных совести, деспотичных, безжалостных и жестоких». В безмолвии я всматривался в фотографии детей, пострадавших и униженных от произведенных над ними экспериментов. Вдруг я осознал, что из этой комнаты уже все вышли, кроме еще одного человека, который, как и я, выглядел потрясенным и нуждался в том, чтобы с кем-то поговорить. Он повернулся ко мне и спросил, кем я работаю. Я сказал, служитель Евангелия. В его ответе откликнулось эхо истории. Наводит на множество размышлений, не так ли? Смысл вопроса был ясен. Где была церковь при всем этом? Я сделал паузу и затем также спросил, кем он работает. Он немного помедлил, а затем сказал, «Я судья из штата Нью-Йорк. Думаю, нам обоим есть о чем подумать», — сказал я. Об эпохе нацизма было написано много. Однако у меня часто возникало желание, чтобы кто-нибудь проницательный и компетентный помог нам глубже постичь тот ужасный период истории. Мы нуждаемся в глубоком анализе, который мог бы справедливо оценить случившееся и соотнести это с тем, как на него реагировали основные учреждения государства, даже церкви и общество в целом. Как раз об этом данная книга. Эрвин Люцер дает продуманный и в то же время пылкий ответ на все вопросы «как?», «почему?» и «что если бы?», вызываемые этой трагедией. Перед нами библейская интерпретация того, как Адольф Гитлер спровоцировал самую кровавую, самую ненужную и самую разрушительную войну за всю историю человечества и, возможно, непоправимо изменил саму структуру нашего мира. У многих возникает очевидный вопрос. Как обычные люди могли сознательно или неосознанно стать пешками в руках Гитлера, исполняя самые бесчеловечные приказы? Главный охотник за скрывавшимися после войны нацистами Питер Малкин рассказал о захвате Адольфа Эйхмана. Он признался, что был шокирован, когда во время операции по захвату прикрыл рот Эйхмана своей рукой и осознал, что тот был просто обыкновенным человеком. Чем больше он всматривался в него, тем больше удивлялся, как настолько хрупкий человек мог обладать таким сатанинским могуществом. Малкин при этом заметил, «Я хотел проникнуть в его мысли и спросить, зачем?» Но не смог. В недавней статье, опубликованной в журнале «Современная история», профессор Майкл Маррус из университета города Торонто пытается открыть тайну нацизма в очерке под названием «Размышления над историографией Холокоста». Насколько блестящей ни была бы его попытка, в этом вопросе все равно кроется глубокая тайна. Цитируя известного историка и исследователя Холокоста Кристофера Браунинга, который настаивал на том, что в этом было нечто большее, чем фанатичное послушание, он пишет: «Эти люди, похоже, были совершенно порабощены своими должностями гражданских чиновников. Какие бы другие личные чувства или желания у них ни возникали, любое действие, которое могло бы запятнать их репутацию как беспрекословно исполнительных и надежных, было для них немыслимо. Над ними давлело маниакальное стремление хранить свой послужной список незапятнанным. Оно было настолько сильным, что уничтожало всякое чувство личной ответственности». Маррус добавляет, «Эти и подобные им люди стали убийцами за рабочим столом». Подобные объяснения не удовлетворяют нас. Можем ли мы оставить всякий предсказуемый анализ и достичь понимания того, чем же все это было в действительности? Можем ли мы обойти бюрократические столы, чтобы принять уроки истории и больше не повторять ее ошибок? Вот почему это исследование Эрвина Люцера является столь важным для нынешнего поколения. Начав читать эту книгу, вам будет трудно оторваться от нее. Она заслуживает самого серьезного внимания и размышления. Открывающееся на этих страницах не оставит равнодушным никого, кто заботится о будущем, помня о прошлом. Фактически, если меня не подводит память, подобное высказывание запечатлено на стенах музея Холокоста в Иерусалиме. Именно к этому побуждает книга Эрвина Люцера, а потому имеет монументальное значение для человечества. Рави Захариас. Видение. Прогуливаясь по Берлину дождливым днем, я уже собирался было оставить свои поиски Бендерблока, здание, в котором в эпоху нацизма размещалось военное министерство Гитлера. В моей карте было указано, что необходимая улица уже не называется Бендлерштрассе, а переименована в Штауфенбергштрассе в память о человеке, имевшем мужество попытаться убить Гитлера. Я знал, что во внутреннем дворе этого здания он вместе с полдюжиной других участников неудавшегося заговора был безжалостно расстрелян. Это жестокое убийство было заснято на пленку, чтобы принести садистское удовлетворение фюреру. Я хотел постоять на том месте, где все это происходило, и почтить героизм павших. Выйдя из метро, я потерял ориентацию и вскоре с неохотой признал, что двигаюсь в неверном направлении. Однако провидению было угодно, чтобы я все же нашел эту улицу и, по подсказке мальчика, проезжавшего мимо на велосипеде, вскоре оказался во внутреннем дворе рядом с мемориалом Штауфенбергу и его коллегам. О чем я не знал, так это о том, что в здании бывшего военного министерства теперь находится музей сопротивления, подробно рассказывающий о десятках мужественных людей, подобных Штауфенбергу, Немеллеру и Бонхёферу. Здесь было доказательство, если вообще нужны доказательства того, что не все жившие в Германии во времена Третьего Рейха поддерживали Гитлера. Некоторые оказывали сопротивление в самом начале. Другие поняли, каков фюрер на самом деле после начала зверств. Однако намного больше людей, чем я себе представлял, были готовы отдать свою жизнь ради того, чтобы остановить его. Мое внимание привлекли фотографии, на которых протестантские пасторы и католические священники отдавали честь на манер нацистов. Еще более меня удивили фотографии знамен со свастикой, украшавших христианские церкви. Знамен со свастикой, в центре которой был крест Христов. Находясь в этом музее, я решил разобраться, каким образом Гитлер увлек за собой христианскую церковь. Я знал, что 95% населения Германии были либо протестантами, либо католиками. Я хотел узнать, почему христиане в Германии в едином порыве, смело и единогласно не осудили Гитлера. Меня интересовало, почему миллионы охотно приняли Гакенкройц, крючковатый или ломаный крест Гитлера, и наложили его на крест нашего распятого Искупителя. Только позднее я смог понять, до какой степени это смешение крестов ввело в заблуждение церковь в Германии и навлекло суд Божий.
Я вышел из музея и поймал такси, чтобы доехать до мемориальной церкви кайзера Вильгельма, которую видел во время предыдущего визита в Германию. На этот раз я смотрел на фрески, картины и исторические рельефы в совершенно новом свете. Какие факторы в истории Германии подготовили эту страну и ее церкви к такому массовому обольщению? Может ли это произойти еще раз? Какие признаки должны были предупредить церковь о настоящих планах Гитлера? Нет никакого сомнения в том, что Гитлер был богом для многих. Ему поклонялись миллионы, и он считал себя непогрешимым и непобедимым. Он обольстил массы и верил в то, что может править миром. В конце концов, он оказался ложным богом, разделившим участь со всеми, кто восстает против всемогущего. Я думаю, что Гитлер является прообразом Антихриста, который тоже однажды поднимется и произведет экономические и политические чудеса. Он также очарует миллионы и будет требовать поклонения от мира. Он будет способен совершить завоевания, о которых Гитлер не мог даже и мечтать. В процессе анализа данной эпохи я буду кратко указывать на некоторые поразительные параллели между этими двумя людьми. Церковь всегда балансировала. С одной стороны, наш Господь и Спаситель Иисус Христос, который умер на римском кресте, будучи казнен за грехи мира. С другой стороны, многочисленные ложные боги, и вместе с ними другие кресты. Тех, кто обещает избавление, предлагая ложное спасение. Да, мы также сталкиваемся с искушением склониться перед тленными богами, соблазняющими нас объединить Христа с другими религиями, Христа с политическими планами, Христа с мирскими стремлениями. Опыт церкви в нацистской Германии напоминает нам о том, что Христос всегда должен быть единственным. Ему необходимо поклоняться не как тому, кто стоит рядом с политическими лидерами этого мира, но как тому, кто стоит над ними, как царю царей и Господу господствующих. Я верю, что, как сказал Сантаяна, тот, кто не уважает историю, обречен повторить ее. Поэтому я думаю, что мы нарушим свой долг, если не будем изучать эпоху нацизма, чтобы извлечь всевозможные уроки для церкви в настоящее время. И, как мы увидим в дальнейшем, поступая таким образом, мы сможем приготовиться и к тому, что уготовано нам самим. Мы обнаружим, что эпоха нацизма взывает своими уроками к современной церкви. Она предупреждает нас, бросает вызов и предвосхищает то, что может произойти в будущем. Прислушаемся ли мы к ее предупреждениям, примем ли ее вызов, осознаем ли возникшие в ней тонкие обманы, зависит от нас. С Библией в одной руке и книгами по истории в другой мы отправляемся в путь. Дойдя до конца, нам следует опуститься на колени и попросить Бога сохранить нас верными кресту Христову, чего бы это ни стоило. И мы должны быть мудры, чтобы увидеть указатели, ведущие нашу собственную страну вниз. Возможно, по тому же пути.
Итак, мы начинаем.